эфире информационная программа «Время свободы». Грузия категорически отвергает свою причастность к взрывам в московском метро. В результате теракта в дагестанском городе Кизляр погибли не менее 12 человек. Николя Саркози провел в Белом доме переговоры с Бараком Обамой. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Так, центральная тема этого часа – вновь взрывы в московском метро. Следствие отрабатывает все версии этих терактов, включая причастность вооруженного подполья, действующего на Северном Кавказе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, и он же сказал, что при расследовании взрывов может появиться и, цитата, «грузинский след». Грузия свою причастность к терактам в Москве категорически отвергает. Тему продолжит моя московская коллега Елена Поляковская.
Версия о северокавказских корнях появилась сразу после того, как стало известно о взрывах в столичном метро. Во вторник глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что на границе Афганистана и Пакистана существует так называемая ничейная территория, где замышляются многие теракты не только в Афганистане, но и в близлежащих странах. Тему международного терроризма продолжил Николай Патрушев, предположивший, что в расследовании терактов в московском метро может появиться грузинский след. О реакции на это заявление в Грузии и истории вопроса рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кубаладзе.
В Грузии давно не слышали обвинений из Москвы в пособничестве террористам. Тем не менее, тема поддержки и даже укрывательства Грузии террористических группировок имеет давнюю историю. Еще 11 сентября 2002 года, в годовщину ужасных терактов в США, президент Путин, по сути, предъявил ультиматум президенту Шеварднадзе решить, наконец, проблему Панкистского ущелья, приграничного с Чечней, где действительно укрывался один из самых боеспособных чеченских отрядов во главе с Русланом Гилаевым. Но еще при Шеварднадзе грузинские власти предприняли ряд шагов, чтобы снять озабоченности России. После прихода к власти Михаила Саакашвили власти усилили контроль в Панкистском ущелье, а некоторые из наиболее активных идеологов чеченского движения были арестованы в Тбилиси и переданы российским спецслужбам, несмотря на бурные протесты правозащитных организаций. Вот в Панкистское ущелье частей внутренних войск, а затем спецназа МВД способствовали стабилизации обстановки. Именно поэтому в Тбилиси весьма эмоционально реагируют на последние обвинения. Известный политолог Иосиф Цинцадзе в интервью «Радио Свобода» сказал, что заявление Патрушева свидетельствует о нарастании хаоса внутри российской вертикали власти.
Сначала была информация, что ингушский след, потом чеченский, потом уже талибский, где-то Афганы, Пакистан, а сейчас уже грузинский след. Это просто, я считаю, что не солидно. Когда на совещании у президента Шойгу называет одну цифру жертв, а Патрушев называет другую, а Трубников называет третью, это, знаете, уже как-то несерьезно. Ну, Патрушев, видимо, хочет сейчас как-то доказать своим хозяевам, что он католик больше, чем Папа Римский. Сейчас мы его отодвинули на второй план. И сейчас как-то старается, видимо, я не знаю, наверстать упущенное или что-то такое.
Примерно то же мнение высказал в беседе со мной один из самых непримиримых оппонентов президента Саакашвили, бывший руководитель грузинской спецслужбы Иракли Батиашвили, недавно вышедший из тюрьмы, где провел несколько лет по обвинению в подготовке антигосударственного мятежа. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Покрывать террористов официальному Тбилиси, стремящемуся в цивилизованный мир, невыгодно, считает заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Поверьте мне, я много критического написал в своей жизни по поводу Саакашвили. И никаких иллюзий по его поводу не питаю совершенно. Но представить его в альянсе с людьми, которых Аль-Каида называет, скажем так, маджахедами будущего, я не могу. А да, Грузия действительно ищет ахиллесовой пяты России на Северном Кавказе. Но здесь большое но. Она готова работать в первую очередь с движениями националистическими. Ну, например, там черкесский вопрос. Идея признания геноцида недавно в Тбилиси обсуждалась. Но это к исламизму никакого отношения не имеет. Если мы почитаем с вами видеообращение Доку Умарова и других лидеров Кавказского Эмирата, того же покойного Саида Бурятского, например, и так далее, то мы увидим, что антизападные сентенции там столь же чисты, как и русофобия. Поэтому представить себе, собственно, что проамериканский президент и пронатовский президент. Дружбу ведет с исламистами, которые ориентируются на образцы Аль-Каиды, которые считают врагами Израиль, Соединенные Штаты и Европейский Союз, ну, как минимум, проблематично.
Заявление Патрушева о грузинском следе может быть связано с поисками одного из самых известных северокавказских террористов Дока Умарова. Такое предположение в интервью «Радио Свобода» высказала обозреватель «Новой газеты» Ольга Боброва.
Я не знаю, чем был мотивирован господин Патрушев, когда говорил об этом. Возможно, какую-то роль здесь сыграло его безусловное знание, но если я об этом знаю, то, вероятно, и Патрушев об этом тоже знает, о том, что Док Умаров в значительной степени вероятности находится именно в Грузии. Но можно ли влияние Док Умарова с территории Грузии на совершение этого теракта считать грузинским следом в этой истории? Мне кажется, такой, в общем, вопрос не вызывающий каких-то различных ответов. Что он имел под этим в виду, я не знаю. Мы можем сколько угодно говорить о методах борьбы с террористами, о том, что лес рубят, щепки летят, а щепки это люди. Тем не менее, для нас с вами, для людей таких разумных, совершенно очевидно, что Док Умаров это террорист, это не повстанец, это не партизан, это совершенно очевидно террорист, махровище, террорист, на котором пробу ставить негде. Если бы я была грузинским руководством, мне бы ужасно не хотелось, чтобы ассоциировали это движение с моей страной.
Сегодня же в сети интернет появилось заявление Дока Умарова о своей непричастности к взрывам в московском метро. Он обвинил в этом ФСБ. Журналист Ольга Бобров считает очевидным, что Умаров не делал подобного заявления.
Людям, которые интересовались, должно быть совершенно очевидно, что этот человек не Док Умаров. Прежде всего, он же начинает с того, что говорит о них в третьем лице, да, любому чеченцу, даже Док Умарову там и так далее. Там нигде не звучит вот это представление Док Умарова. Я понимаю, что могут быть разговоры о том, идентичен этот голос или не идентичен, но вот психологические характеристики этой речи указывают нам на то, что этот человек определенно не Док Умаров. Док Умаров, он постоянно пересыпает свою речь арабскими терминами, какими-то религиозными формулировками и так далее. Этот человек говорит исключительно светски, вы, вероятно, обратили внимание. Больше того, Док Умаров ведь человек, который сравнительно небольшое время назад говорил о том, что для него нет в России гражданского населения, потому что все российское население посредством уплаты налогов поддерживает войну против муджахидов на Северном Кавказе, и поэтому теракты и силовые акции против гражданского населения он считает вполне обоснованными в рамках этой войны. И теперь якобы этот же человек нам говорит абсолютно противоположные вещи, хотя, допустим, тот же Саид Бурятский характеризует Умарова как человека, склонного к скорой перемене своего мнения, даже того мнения, которую он вынашивал годами, к которому он бесконечно был привержен. Но вот уж такая радикальная смена мнения смотрится очень сомнительно, я должна сказать.
Большинство экспертов считают, что корни московской трагедии, впрочем, как и предыдущих терактов, следует искать по-прежнему на Северном Кавказе. После сегодняшних взрывов в дагестанском городе Кизляр премьер-министр Владимир Путин не исключил, что теракт в Дагестане организовали те же террористы, что и взрывы в московском метро. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин не исключает причастности ко взрывам в Кизляре организаторов теракта в московском метро. Жертвами двух взрывов в Кизляре сегодня утром стали не менее 12 человек, около 30 ранены. Глава МВД России Рашид Нургалиев предостерег сотрудников правоохранительных органов и всех граждан страны от скоропалительных выводов в связи со взрывами в Москве и подчеркнул, что терроризм не имеет национальности. В Подмосковье и Калуге сегодня похороны жертв терактов. В Москве около станции метро «Парк культуры» вечером пройдет гражданская траурная акция. Жертвами двух взрывов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» стали 39 человек. Около 95 получили ранения. Верховный суд России оставил в силе обвинительный приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в августе 2007 года. Тогда пострадали 19 человек. Ранее судом низшей инстанции подсудимые Саламбек Захкиев и Мухшарип Кедриев были признаны виновными и приговорены к 10 и 4 годам заключения соответственно. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский, а в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет на волнах Радио Свобода наш обозреватель Ирина Лагунина. Итак, «Время и мир», аналитический радиожурнал. Слушайте сегодня в 10 часов вечера, сразу после новостей. Не пропустите. В Но мы возвращаемся к главным темам дня. В результате двух взрывов в дагестанском городе Кизляр сегодня погибли не менее 12 человек, 27 получили ранения. По данным правоохранительных органов, оба взрыва совершили смертники. Личность одного из них установлена. Первый смертник находился за рулем заминированного автомобиля, второй, одетый в милицейскую форму, взорвал себя в толпе милиционеров, которая собралась вокруг места первого взрыва. Теракты произошли недалеко от школы. К счастью, детей в это время не было. Сегодня последний день весенних каникул, рассказывает наш московский корреспондент Любовь Чижова.
Теракты в Дагестане происходят регулярно. Только с начала этого года в республике прогремело 9 взрывов. Эксперты давно говорят, что на территории этой Кавказской республики идет война. О том, возможно ли было предотвратить взрывы в Кизляре, рассуждает обозреватель «Радио Свобода» в Дагестане Нариман Гаджиев.
Ни одна спецслужба мира не может предотвратить всевозможные теракты и всевозможные сценарии, поэтому здесь ставить что-то в упрек. Машина реально проезжала мимо ОВД, то есть она не была припаркована. Милиция пыталась ее остановить для того, чтобы досмотреть. Наверное, какой-то подозренный их вызвало. В этот момент он ее и взорвал. А второй выбежал, там парк недалеко. Это центр города, школа в метрах там, в 10 буквально, парк недалеко городской. И он оттуда выбежал в милицейской форме. Кто мог знать, допустим, что вот так произойдет?
После взрывов в московском метро в СМИ появилась информация о том, что уничтоженный в начале марта один из лидеров кавказского подполья Саид Бурятский подготовил группу из 30 террористов-смертников, в которую могли входить женщины, подозреваемые в исполнении московских терактов. Эксперты прогнозировали новые взрывы на территории Российской Федерации. Однако обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов с осторожностью говорит о возможной связи между терактами в Москве и Кизляре.
Пока рано делать какие-то выводы окончательные о том, что произошло в московском метро. Хотя версия северокавказская, она почти официально выдвинута. Скорее всего, она и подтвердится, но все-таки до окончательных выводов следствия говорить о том, что это все-таки Северный Кавказ, трудно. В отличие от того, что все время происходит на Северном Кавказе. Началось все это, естественно, не с Москвы, это часть одного и того же явления. Страна, в которой существует вооруженное исламское подполье, должна быть готова к таким вещам каждый день и каждую минуту. Началось все это не в Москве, это происходит все время. Просто это продолжение одного и того же явления, которое называется войной, которую ведет Россия на Северном Кавказе. Если вы помните, прошлой весной, после того, как в Чечне объявили окончательно о завершении большой контртеррористической операции, которая длилась практически десятилетия, тоже была серия самоподрывов, тоже взрывались самоубийцы. Другое дело, что это было как бы на территории Северного Кавказа, и не было переноса боевых действий на территорию противника, как выражаются боевики, то есть на территорию остальной страны. Здесь, конечно, вот многие северокавказские наблюдатели в течение последних двух дней высказывают такое достаточно оправданное сомнение по поводу того, что вот этим нескольким сотням боевиков, которые воюют на Северном Кавказе преимущественно с силовыми структурами, вдруг пришло в голову, что сейчас как раз подходящий момент для того, чтобы атаковать мирное население в Москве.
Это было мнение обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова. С начала этого года в Дагестане произошло 9 терактов. Новые взрывы и гибель людей заставили власти республики вновь усилить охрану жизненно важных объектов. Южное управление МВД России отправляет в Дагестан лучших сотрудников. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщило, что среди жертв взрывов в московском метро 2 граждан Таджикистана, житель Севастополя, 6 приезжих из Калужской, Тамбовской, Белгородской области, Якутии, а также городов Краснознаменск и Курск. На московских кладбищах пока оформлено 18 захоронений погибших и 16 так называемых захоронений на вывоз. По предварительной информации, на завтра запланированы похороны 13 москвичей, погибших 29 марта на станциях метро Лубянка и парк культуры, а в подмосковном Чехове сегодня родные простились с 20-летним студентом Максимом Мареевым, рассказывает Вера Володина.
20-летний Максим Мареев в понедельник утром ехал на работу из Солнцева в Сокольники по красной ветке метро. Максим учился на двух факультетах МИФИ – кибернетике и экономическом, а также работал программистом в банке ВТБ-24. Как рассказал его научный руководитель Валентин Климов, Максиму через год предстояла защита диплома.
Через год у него должен был быть защита диплома. Мы с ним взаимодействовали как раз на эту тему, что постепенно готовили курсовые проекты и в дальнейшем планировали дипломный проект готовить. Видел я его практически накануне этого терактов в метро, у себя в лаборатории. Он приходил, и мы с ним доделали его работу дослушал до конца, чему были очень рады. Думали там с ним научные статьи писать. В целом про человека можно сказать, что был очень доброжелательный, веселый, жизнерадостный человек. Хороший товарищ, то есть как бы всегда выручал других, если там у кого-то что-то не получалось. В общем, у него друзей было много, как бы, и даже я как бы с ним сдружился, потому что, ну, в общем, легко контакт с людьми находил.
О том, что Максим погиб при теракте в метро, семья и друзья узнали в тот же день.
На самом деле, в тот же день узнал все, потому что, собственно, я был практически первым, которого мать позвонила. Но когда еще это не было известно практически, ну, в течение дня, то есть его разыскивали, человек поехал на работу, не доехал, там, звонили мне, как бы, не у вас ли он там в институте, как бы. Вот, мы искали, обзванивали, ну, кого могли, вот. В итоге где-то, ну, это вот теракт утром произошел, а где-то к 6 вечера там стало понятно, что, ну, вначале на сайте МЧС появилось там сообщение, что вот такой, ну, Мареев Максим погиб. Ну, и дальше там самопознание, там родители ездили. Ну, потеря большая для семьи, там, для матери его, там, для девушки, там, у нее девушка тоже была молодая. Горе большое. Человек был хороший, жалко, что как бы, жалко, что его теперь нет.
Первым из морга номер 4, где проходило опознание погибших на Лубянке, забрали тело 20-летнего Максима Мареева. Студенты МИФИ отвезли на катафалке в Чехов. Отпевание прошло в Ванно-Зачатевской церкви. Затем гроб с телом отвезли на Чеховское районное кладбище. На главной страничке сайта университета МИФИ объявление. 29 марта в результате террористического акта в метро трагически погиб Мареев Максим Павлович, студент группы К08-224 факультета К кафедры кибернетики. Сотрудники и студенты МИФИ выражают глубокое соболезнование родителям, близким и друзьям Максима. Любим, помним, скорбим. При взрыве в метро погибли также 2 студентов 5 курса Московского государственного лингвистического университета. Похороны москвичей, погибших в результате терактов, начнутся в четверг. В столице пройдут 7 церемоний прощания. По данным предприятия «Ритуал», 2 погибших похоронят на Хованском кладбище, 2 на Котляковском, 2 на Востряковском, еще 1 на Долгопрудненском. В один день с Максимом Мареевым похоронили 25-летнего Александра Миляева в Калужской области. В Севастополь спецрейсом отправлено тело 43-летнего капитана 1-го ранга Черноморского флота Виктора Генькута. Из морга забирают тела других погибших. 49-летнего Виталия Веневцева увезли хранить в Дмитровский район Московской области, 30-летнего Георгия Будникова в Тамбовскую область, 24-летнего Ислома Ишназарова похоронят на его родине в Таджикистане. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Власти утверждают, что после взрывов в московском метро роста межнациональной напряженности не наблюдается. Между тем, правозащитники сообщают об отдельных случаях проявления враждебного отношения к людям с неславянской внешностью, которые стали им известны. Представители национальных диаспор надеются, что до серьезных конфликтов на этой почве дело все-таки не дойдет. Тему продолжит Виталий Камышев.
У директора аналитического центра «Сова» Александра Верховского информации о каких-то масштабных столкновениях на межнациональной почве в последние дни нет, но отдельные случаи нападений на мигрантов после трагедии в московском метро его организацией были зафиксированы.
Конечно, никаких больших побоищ не наблюдалось. Если какие-то люди нападают на женщин в метро, какое-то побоище, побьют женщин. Я, по крайней мере, видел уже одно заявление, в котором говорится, исходящее из националистического лагеря, что вот в связи с происшедшим надо немедленно всех выслать, ввести в Москве специальный режим для въезда людей из Северного Кавказа, не говоря уже об иностранцах.
Президент Федерации мигрантов России Маджумбер Мухаммад Амин о каких-то серьезных конфликтах местного населения с мигрантами не слышал.
Но есть некоторые неприятные отношения, адрес как иностранцы и также местные, похоже, не славянские нежности, такие есть много. А насчет конфликта у нас вот среди наших коллег мы не наблюдали.
Маджумбер Мухаммад Амин отмечает, что Федерация мигрантов России старается делать все возможное для сохранения межнационального мира и спокойствия в столице.
не вызывать никакое негативное чувство в местное население, постараться быть всегда полезным для общества, и также среди российских наших органов власти мы держим связи, если где-то такие проблемы возникают, мы будем немедленно выезжать туда и постараемся будем этот конфликт решать.
Лидер чеченской диаспоры Санкт-Петербурга Иса Умиев не думает, что отношение к кавказцам в городе может ухудшиться. Об этом он сказал корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольцкой.
Даже если это сделали чеченцы, я не думаю, что у нас до того неадекватные люди, что они не могут понимать, что мы к этому отношения не имеем.
А вот чеченский художник Султан Абаев, давно живущий в Петербурге, как раз ни в чем не уверен. Он в эти дни не выходит из дома.
Есть у меня печальный опыт. К нам в дом врывались от имени властей. Раньше, вот когда это все было в Москве. Угрозами. И сейчас я побаиваюсь, честно.
Отношение к кавказцам в Петербурге уже не может быть хуже. Так считает и глава правозащитной организации «Дом мира и ненасилия» Елена Веленская.
Мне кажется, что очень важно серьезно работать, а не заявлять, что вот мы там всех изничтожим дотла. После каждого теракта мы закручиваем гайки. Из-за войны в Чечне резко ухудшилась ситуация с правами человека. Теперь она будет еще дальше все хуже и хуже. В каком обществе мы проснемся? Мне страшно, честно говоря.
Елена Веленская и ее коллеги уже отметили в последние дни учащение обывательских разговоров, пропитанных ксенофобией и неприязнью к выходцам с Кавказа. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает, что очень многое в такой ситуации зависит от позиции, которую занимает власть, от характера публичных заявлений государственных лидеров.
Мне кажется, что когда случается теракт, ну, первое, что власть должна сказать, это соболезнования, второе, это то, что виновные будут найдены, а третье, это призывать граждан вести себя разумно, нигде не кидаться, там, в зависимости от предполагаемого подозрения. Часто так и делают, возможно, в этом случае почему-то им это не пришло в голову, я уж не знаю почему. Ну и, естественно, что касается милиции, то понятно, что сейчас вот милиционеры стоят там везде в метро, высматривая, ну, очевидно, предполагаемых террористов, я так думаю. По уму, если уж они там стоят в таком количестве, могли бы следить за тем, чтобы просто на людей не кидались какие-то неравновешенные люди. Но, очевидно, это не происходит.
Ну, по крайней мере, вот жертвы этих случаев, о которых вы говорили, они в милицию не обращались, насколько я понимаю.
Про одного человека, про которого мы знаем как-то более непосредственно, мы знаем, что эти люди не обращались в милицию и вообще предпочли переехать. Они сильно шокированы произошедшим. Ну, понимаете, в такой ситуации люди боятся, что им милиция, может, еще добавит. Ну, эти опасения могут быть необоснованы, да, но страх людей понять тоже можно. Особенно, если, не дай бог, там, с регистрацией не в порядке.
Начальник столичного ГУВД Владимир Колокольцев объявил сегодня, что в Москве в связи с недавними терактами проводятся массовые проверки в местах компактного проживания выходцев с Северного Кавказа и Средней Азии. Проверки также проводятся в гостиницах и общежитиях. Ужесточен контроль на въездах в столицу. Повышенное внимание при этом уделяется автотранспорту из северокавказского региона, сообщает агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:30. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами двух взрывов в Кизляре сегодня утром стали не менее 12 человек, 27 ранены. Взрывы совершены смертниками. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что не исключает причастности к кизлярским взрывам организаторов терактов в московском метро. Глава МВД России Рашид Нургалиев предостерег сотрудников правоохранительных органов и всех граждан страны от скоропалительных выводов в связи со взрывами в Москве и подчеркнул, что терроризм не имеет национальности. В Подмосковье и Калуге сегодня первые похороны жертв терактов. В Москве около станции метро «Парк культуры» вечером пройдет гражданская траурная акция. Верховный суд России оставил в силе обвинительный приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в августе 2007 года. Тогда пострадали 19 человек. В Владивостоке до 20 человек были задержаны в ходе акции в защиту свободы собраний. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в несанкционированном митинге приняли участие около 100 человек. Аналогичные акции акции проходят сегодня в нескольких городах России. В Смоленске прошла санкционированная акция протеста обманутых дольщиков. На Украине сегодня первое заседание теневого кабинета министров. В него входят представители 8 политических партий, представленных в Верховной Раде, в том числе депутаты от блока Юлии Тимошенко. Европейский Союз приветствовал решение сербского парламента принести официальные извинения за массовое убийство боснийских мусульман в городе Сребреница в 1995 году. Резолюция принята накануне вечером. Евросоюз, куда Сербия стремится вступить, давно требует от нее арестовать и выдать Гаагскому трибуналу бывшего начальника генерального штаба армии боснийских сербов Ратка Младича. Он обвиняется в геноциде мусульман в Сребренице. Президент США Барак Обама выступает за то, чтобы новые санкции ООН против Ирана, не желающего свертывать свою ядерную программу, были введены в течение ближайших нескольких недель. Выступая после переговоров в Вашингтоне с французским президентом Николя Саркози, Обама подчеркнул, что США и Франция едины в своем стремлении не допустить, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием. Об усилиях мирового сообщества, добивающегося прекращения ядерной программы Ирана, рассказывает Валентин Барышников.
Ядерная программа Ирана вызывает крайнюю обеспокоенность у мирового сообщества. Западные страны подозревают иранские власти в разработке ядерного оружия. Тегеран отрицает это, утверждая, что программа носит мирный характер, но против страны уже введены санкции ООН. Сейчас ведущие западные страны стремятся расширить их. Эта тема была центральной на встрече президентов США и Франции Барака Обамы и Николя Саркози в Вашингтоне. На совместной пресс-конференции Обама заявил:
«Я надеюсь, что это будет сделано нынешней весной. Я не заинтересован в том, чтобы ждать месяцами введения санкций. Я заинтересован, чтобы санкции были введены в течение нескольких недель».
Саркози, в свою очередь, сказал, что пришло время принять решение по Ирану и пообещал вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном приложить все усилия, чтобы Европа участвовала в введении режима санкций против Ирана. Обама отметил, что мировое сообщество по-прежнему готово к переговорам с Ираном.
Долгосрочные последствия получения Ираном ядерного оружия неприемлемы. Поэтому президент Саркози, я и другие лидеры согласны, что двери останутся открытыми на случай, если иранцы захотят в них войти. Но они понимают очень ясно, каковы будут условия дипломатического решения. Тем временем мы намерены настойчиво двигаться к санкциям ООН.
Предложенный Соединенными Штатами пакет новых санкций предусматривает включение в черный список ООН членов Иранской революционной гвардии и контролируемых ею фирм. Вашингтон добивается поддержки от России и Китая, постоянных членов Совета Безопасности ООН, обладающих правом вето. Обе эти страны традиционно выступают против введения жестких санкций против Ирана. Сейчас, однако, как отмечается, Москва и Пекин несколько меняют свою позицию. В частности, представители Министерства иностранных дел Китая заявил во вторник, что КНР выступает против того, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия, однако не высказался впрямую в поддержку санкций. Необходимо отметить, что Китай серьезно зависит от поставок иранской нефти. Обама признал существование подобных сложностей.
Располагаем ли мы единым мнением международного сообщества? Все еще нет. И это то, над чем мы должны продолжить работу. Мы думаем, что находимся сейчас в гораздо лучшей позиции для введения жестких санкций, чем год назад. Но это по-прежнему сложно. В частности потому, давайте быть честными, что Иран – производитель нефти, и есть много стран, которые, независимо от действий Ирана, думают, что их коммерческие интересы важнее, чем долгосрочные геополитические интересы. И поэтому мы должны продолжать оказывать давление, и не только на Иран. Мы должны гарантировать, что ясно дали понять, что это очень важно для Соединенных Штатов.
Сказал Барак Обама. Тема иранской ядерной программы и новых санкций против Тегерана была также в центре внимания встречи министров иностранных дел стран Большой Восьмерки, прошедшей в Канаде. Об этой встрече рассказывает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Западные страны настаивают на четвертом раунде санкций против Ирана, обвиняя его в попытках создать ядерное оружие. Эти настроения доминировали во время встречи 8 министров, но приведут ли они к введению новых антииранских санкций, пока непонятно. Сами члены совещания заявили о том, что легитимный орган для вынесения таких решений – Совет Безопасности ООН, а не Собрание Большой Восьмерки. На итоговой пресс-конференции во вторник государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заявила, что переговоры во время встречи носили сугубо информативный характер.
Мы обменялись
обменялись мнениями, обсудили важность рассмотрения международным сообществом угрозы в лице оснащенного ядерным оружием Ирана. Я, к примеру, весьма удовлетворена результатами этой беседы, но считаю важным подчеркнуть, что переговорным форумом, на который все мы ориентируемся, является Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Одни из нас являются его членами, другие нет. Но все мы разделяем озабоченность, говоря от имени международного сообщества. В итоговом коммюнике министры иностранных дел Большой Восьмерки призвали Иран подчиниться требованиям Совета Безопасности и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии. Документ не содержит прямого призыва к санкциям против Ирана. Министры Большой Восьмерки выразили надежду, что не входящий в эту группу Китай, являющийся постоянным членом Совета Безопасности, поддержит их позицию в отношении Ирана. Россия, как и Китай, обладающая правом вето в ООН, подает противоречивые сигналы. Президент России Дмитрий Медведев ранее в этом месяце заявлял, что готов рассмотреть санкции, не причиняющие вреда рядовым гражданам Ирана. По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, санкции редко срабатывают, но бывают ситуации, когда они неизбежны.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» Алана Давыдова. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
Московское время 17:37. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще одна международная тема. На Украине сегодня первое заседание так называемого «теневого кабинета министров», на котором представлены члены этого оппозиционного правительства, рассказывает Владимир Вахненко.
В оппозиционный кабинет министров, предусмотренный регламентом Верховной Рады, вошли депутаты парламента от 8 политических партий. Премьер-министром этого правительства почти 2 недели назад был избран заместитель председателя фракции блока Тимошенко Сергей Соболев. Сама лидер объединенной украинской оппозиции Юлия Тимошенко не стала руководителем теневого кабинета, поскольку не является депутатом Верховной Рады. В оппозиционном правительстве 16 министров и 4 вице-премьера. Как отмечают политолог Виктор Небоженко, главная цель теневого кабинета – напомнить власти о существовании оппозиции.
Любая оппозиция – это такой информационный повод, который позволяет оппозиции давить на власть. Но вот с этими поводами как раз большая проблема. Само первое заседание оппозиционного правительства может быть информационным поводом, но после этого уже все зависит от степени квалификации и стратегии выбранной оппозиции. Я думаю, что на самом деле коалиционное правительство будет не самым главным фактором в деятельности оппозиции. Я думаю, что парламентские конфликты и парламентская деятельность в сочетании с уличным давлением будет иметь большую роль, чем деятельность правительства. Потому что в отличие от, скажем так, предыдущего правительства Тимошенко, много лет тому назад, это правительство пока не дало нам каких-то новых ярких личностей, которые заставляют, по крайней мере, экспертов с интересом прислушаться к их мнениям. Без этого оно очень быстро, так сказать, увяднет.
В лагере противников новой украинской власти продолжаются внутренние противоречия и борьба за лидерство. О своей оппозиционности в Верховной Раде объявила депутатская группа «За Украину» во главе с Вячеславом Кириленко. Эти парламентарии не намерены присоединяться ни к оппозиционному крылу, которое контролирует Тимошенко, ни группе лидера фронта перемен Арсения Яценюка, который создает еще одно теневое правительство.
Думаю, что будет полутелевизионная оппозиция, то есть оппозиция, активно проявляющая себя исключительно на ток-шоу и репрезентации даже собственного кабинета, но через телевизионные каналы, скажем так, не сколько контролируемо, сколько оппозиция, как обычный политический проект. Это может быть оппозиция Яценюка. Ну, по крайней мере, он склоняется, наверняка, к этому. И я думаю, что у них будет больше телевизионного времени, потому что для власти очень важно, в общем-то, выдавить публичную позицию Тимошенко на периферию политической жизни. Но я повторяю, за Тимошенко остается очень мощный фактор, как улица. И в конечном счете столица к ней более благосклонна, чем другим оппозиционерам.
Политолог Виктор Небоженко убежден, что из всех лидеров украинских оппозиционных сил только Юлия Тимошенко сможет эффективнее всего воспользоваться трудностями новой украинской власти. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Еще одна международная тема. Более половины от общей суммы международной помощи, утвержденной донорами для Молдовы на период до 2013 года, будет предоставлена ей в виде грантов, остальное в виде концессионных кредитов. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Влад Филат на совместной пресс-конференции в Кишиневе с директором Всемирного банка по Молдове Мелани Марлетт и первым секретарем Европейской комиссии, начальником отдела политики и экономики Вольфгангом Берендтом. Речь идет о внедрении проектов по развитию сельского хозяйства, энергетики, транспорта, здравоохранения. О том, как руководство ЕС оценивает проводимые сейчас в Молдове реформы, в репортаже Ирины Северин.
По мнению доноров, Молдова представила сильную программу реформ и механизм ее реализации, что и стало определяющим для предоставления беспрецедентной по объему финансовой поддержки Молдавии. Как отметил представитель Еврокомиссии, коммунисты тоже говорили о реформах и европейской интеграции, однако правительство Альянса в короткие сроки представило убедительную программу действий и сумело убедить Европейский Союз в своей способности осуществить их на деле. Председатель Европейского парламента Ежи Бузик после встречи с Владом Филатом в частности сказал: «Я хочу обратиться к гражданам Республики Молдова. Молдова на правильном пути. Будьте терпеливы и доверьтесь вашему правительству. Оно проводит необходимые реформы, которые приближают Молдову к ЕС. И это облегчает предоставление помощи Молдове. Мы готовы вам помочь и поддержать вас финансово». Из-за отказа коммунистов проголосовать за кандидатуру президента парламент должен быть распущен и проведены досрочные выборы. Альянс начал проведение непопулярных, но необходимых реформ, которые коммунисты не проводили на протяжении всех 8 лет у власти. Сейчас коммунисты надеются использовать недовольство реформами и кризисной ситуацией в свою пользу и вернуться во власть. В таком случае все реформы по оздоровлению экономики, ответственность за которые взял на себя правящий альянс и которые поддержал Евросоюз, так и останутся на бумаге. В ответ на попытку решить проблему через проведение конституционного референдума, партия коммунистов отказалась участвовать в работе парламента и начала активную предвыборную кампанию. Ситуацию для Радио Свобода прокомментировал юрист партии коммунистов Сергей Сырбу.
Виноваты абсолютно все партии, все, которые не смогли договориться, не смогли найти того общего консенсуса политического, не смогли отказаться от своих политических амбиций. Здесь все виноваты в нестабильности, и не только партия коммунистов.
Ну, скажем, партия коммунистов не проголосовала за президента, а потом сожалела об этом. Это было видно из выступлений председателя Компартии Владимира Воронина. То есть получается, что Компартия наказывает страну сейчас за свои ошибки.
А оппозиция 3 июня не так же поступила, когда отказалась от голосования за президента от партии коммунистов? Нам не хватало тогда лишь одного голоса.
Это реванш?
Нет, это не реванш. Это дело в том, что наши условия не были приняты, потому что, естественно, президент должен быть избран политическим консенсусом всех партий.
Но коммунисты же готовы были голосовать за Марьяна Лупу, да, в качестве президента. И Альянс готов голосовать за Марьяна Лупу как президента. Значит, кандидатура есть?
Кандидатура есть, но кроме кандидатуры здесь должны быть еще какие-то предпосылки дальнейших действий в парламенте, не только президента, а также левой коалиции и другие условия, которые можно было с этим президентом в дальнейшем сотрудничать плодотворно.
Вице-председатель комиссии по юридическим вопросам Аурел Баешу.
Идет работа. Юристы, депутаты парламента работают. Также привлечены лучшие специалисты в области конституционного права для того, чтобы найти разумное, правильное и законное решение. Конституционная комиссия разработала уже проект новой конституции, которая будет представлена в ближайшее время на рассмотрение фракции, на рассмотрение альянса, будет направлен на экспертизу в другие европейские структуры для получения заключения. И только после этого уже будет процедура предусмотрена конституцией по принятию проекта новой конституции.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Московское время 17:45. На волнах Радио Свобода заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода», Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин не исключает причастности ко взрывам в Кизляре организаторов терактов в московском метро. Жертвами двух взрывов в среду утром стали 12 человек, 27 ранены, взрывы совершены смертниками. Глава МВД России Рашид Нургалиев предостерег сотрудников правоохранительных органов и всех граждан страны от скоропалительных выводов в связи со взрывами в московском метро. Он подчеркнул, что терроризм не имеет национальности. В Подмосковье и Калуге сегодня первые похороны жертв терактов. В Москве около станции метро «Парк культуры» вечером пройдет гражданская траурная панихида. На Лубянской площади память погибших почтят представители властей. Жертвами двух взрывов на станциях метро Лубянки и «Парк культуры» стали почти 40 человек. Около 100 получили ранения. Верховный суд России оставил в силе обвинительный приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в августе 2007 года. В Владивостоке до 20 человек были задержаны в ходе акции в защиту свободы собраний. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в несанкционированном митинге приняли участие около 100 человек. В Смоленске прошла санкционированная акция протеста обманутых дольщиков. На Украине сегодня состоялось заседание оппозиционного правительства, в которое входят представители 8 политических партий, представленных в Верховной Раде, в том числе депутаты от блока Юлии Тимошенко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 47 минут. Концертами оркестра Петербургской филармонии под управлением Юрия Тимирканова в колонном зале Дома Союзов открылся первый международный фестиваль под названием «Неделя Мстислава Ростроповича в Москве». В фестивале участвуют Юрий Башмет, дирижер Дмитрий Юровский, Российский национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева и другие музыканты с мировыми именами. Впервые в Москву приезжает английский камерный оркестр. Вместе со скрипачом Сергеем Крыловым завтра он представит свою версию «Времен года» Вивальди. С Сергеем Крыловым побеседовала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Маэстро Ростропович считал Сергея Крылова одним из 5 лучших скрипачей мира, поэтому участие в фестивале, который носит имя Ростроповича, нельзя считать случайным.
Действительно, он очень меня любил. Я его очень любил как человека и как музыканта. Совершенно потрясающая личность. Это был человек, который был очень открытой души. И он считал, что вот это мне запомнилось очень, что мысли материальные. Это чувства, которые превращаются в какую-то такую необъяснимую материю. И вот в этом Ростропович был большой маэстро. И не только в этом, естественно, а во всем. И в музыке это был человек чрезвычайно многогранный, который был знаком лично с людьми, как Прокофьев, Бриттон, Шостакович и все остальные композиторы, которые писали для него. Это была легенда. Это был кусок истории, который действительно остался у тех людей в памяти, которые общались с Ростроповичем. И я думаю, что мне действительно посчастливилось в моей жизни с ним познакомиться и на сцене в качестве дирижера. Он дирижировал, я играл. И как с человеком, как с личностью просто.
Английский камерный оркестр. Работали ли вы с ним много прежде? Что вообще отличает этот коллектив?
Это один из лучших, ну, будем говорить, 10 оркестров камерных мировых и самых известных, у которых совершенно потрясающая, шикарная история за плечами. И я действительно очень рад тому, что камерный оркестр английский впервые приезжает в Москву. И приезжают они со мной, под моим, так сказать, руководством. Я буду играть во втором отделении Вивальди «Времена года» и выступаю в качестве руководителя и солиста. Дирижера не будет, будет солист-дирижер. Так вот. С этим коллективом я много работал в течение этих 10 лет, потому что первый концерт наш был в 2000 году. И когда я узнал, что они приедут в первый раз в Москву, и я буду играть «Времена года», это была совершенно потрясающая новость. Мы созвонились с артистическим директором Куинтин Балларди и с Полин Гилбертсон и сказали: а вы знаете, что у нас концерт говорят, да-да, Сергей, это потрясающе, в Москву с тобой и все. Поэтому я уверен в том, что этот концерт будет очень полон музыки и полон энергии, позитивной энергии. Еще учитывая то, что «Времена года Вивальди» — это потрясающе. Музыка, это просто уже хит, можно назвать. Это музыка, которая исполнялась не только на скрипке, но и на всех возможных инструментах, потому что настолько гениальная, что просто, наверное, можно ее исполнять, не знаю, на каких-то, может быть, вилках или ложках, или там, кастрюлях, или не знаю. Понимаете? И это все равно звучит очень интересно, потому что музыка действительно гениальная. Это было исполнено в разных стилях и в барабанах, и в современном, и на электрических скрипках, и на простых скрипках, и на, во всех, так сказать, вариантах, но в любом случае эта музыка осталась таким хитом. Мне кажется, что самое главное – это пропускать эту музыку через себя и вот слушать ее, как музыкант ее чувствует, и передавать свое какое-то собственное отношение к этому шедевру музыкальному. И вот то, чем, собственно, мы и займемся 1 апреля.
Как человек, если говорю не про музыку, вы какое время года вообще любите?
Вы знаете, если честно, я люблю все времена года. Я не могу сказать, что мне больше нравится весна или лето, или зима. Зависит от того, где вы эту зиму проводите.
А когда вы играете в Вивальди, где вы проводите эти времена года?
А, здесь я даже думать не буду, в Венеции. Он сам венецианец, и был написан это в Венеции, конечно. Я живу в Италии, в Кремоне, это от меня как раз примерно 2 часа на машине. В Венеции я бываю часто, и я вам могу больше сказать, что один раз я сыграл времена года Вивальди просто в Палаццо Дукале. На Сан-Марко. И через вот это цветное стекло, через мозаику, я видел Сан-Джорджо через Канагранде. Мы все играли, и я, и музыканты оркестра, мы все смотрели на это, были вот в этом месте, играли в Вивальди. Это было настолько сильно, знаете, поэтому мне что-то трудно представить другое, что вот, если не Венецию.
С известным скрипачом Сергеем Крыловым беседовала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Напомню, Сергей Крылов вместе с английским камерным оркестром примет участие завтра в международном фестивале «Неделя Мстислава Ростроповича» в Москве. Московское время 17:53. Вы слушаете «Радио Свобода», информационную программу «Время свободы». Ее второй информационный час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
ЦРУ удалось организовать побег из Ирана ученого, работавшего в иранских ядерных лабораториях. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC. Шахрам Амири, которому 30 с небольшим, бежал в Соединенные Штаты из Саудовской Аравии, куда он отправился на паломничество в июне прошлого года. Через 3 дня после прилета в Саудовскую Аравию он исчез. По сведениям ABC, с тех пор он находится в Соединенных Штатах, сотрудничая с американскими спецслужбами. Неизвестно пока, насколько молодой ученый был посвящен в иранские ядерные секреты, но специалисты указывают на интересное совпадение. Вскоре после его побега президент Обама заявил, что у США, Великобритании и Франции есть свидетельства, указывающие на то, что Иран строит подпольный завод по обогащению урана неподалеку от Кома. Японский Nissan намерен совершить революцию в автомобилестроении, предложив американцам к концу года электрический автомобиль по доступной цене – $25,000. Модель, названная Leaf, Лист, будет способна пройти около 160 километров при полной зарядке аккумулятора. Причем для этого не нужно будет никаких специальных приспособлений, а лишь обычная бытовая электрическая розетка. Главным конкурентом Leaf, скорее всего, станет Volt, создаваемый General Motors. Однако Volt скорее принадлежит к классу гибридов. Запаса электричества у него хватает на 60 километров пути. Затем в дело включается обычный двигатель. 10 лет назад завершился первый этап исследований в рамках международного проекта «Геном человека». С этим проектом были связаны огромные ожидания. Насколько они оправдались? Судя по всему, не очень, рассказывает Владимир Морозов.
Одним из ведущих ученых, которые принимали участие в проекте, был Фрэнсис Коллинз, тогдашний директор Американского национального института человеческого генома. Недавно ученый сделал анализ собственных генов и был немало удивлен, когда выяснилось, что он предрасположен к диабету, чего сам медик никак не предполагал. Пришлось заняться физкультурой, сбросить вес. Казалось бы, полный успех. Однако неблагодарный ученый так не считает. По его мнению, гораздо больше, чем гены, на здоровье влияет то, как человек питается, занимается ли он спортом, отказался ли от курения. Если эксперт отвергает важность генетической диагностики, то как же тогда генная терапия, о которой мы прочли столько восторженных статей? Руководитель программы генетической терапии в Стэнфордском университете Марк Кей вспоминает, как 25 лет назад он собирался поступать на медицинский факультет. Я боялся, что к тому времени, когда я стану врачом, все серьезные болезни уже будут устранены с помощью генной терапии. Ведь концепция этого лечения была такой простой – заменить негодные гены здоровыми и все.
Because the concept itself was so simple.
Но и четверть века спустя такое лечение в значительной степени находится в теоретической стадии. Многие разочарованы такими медленными темпами, говорит Марк Кей. Однако немало ученых считают, что мы находимся на пороге золотого века, когда геномика даст нам генную терапию, поможет предупредить о грозящих болезнях и прописать лекарства для их предотвращения. Пока в активе геномики не так много достижений. Например, она помогает ответить на вопрос, насколько чист организм после операции по удалению раковой опухоли, и выявляет пациентов, которым не стоит применять популярное лекарство Плавикс. Фрэнсис Коллинз и Марк Кей считают, что это лишь первые шаги. Идет накопление фактов с помощью так называемых биобанков. Добровольцы сдают туда кровь, и в течение их жизни медицина наблюдает за их здоровьем, выявляет связь генов с заболеваниями. Биобанки создаются в разных странах и призваны помочь не только самим донорам, но и их детям и внукам. Как скоро можно рассчитывать на такую помощь, зависит от нового поколения машин, которые занимаются анализом или по-научному секвенированием генома. Сегодня в США такие машины разрабатывают около 30 компаний. По мнению экспертов, новая технология может совершить революцию в борьбе с инфарктом, раковыми опухолями и другими серьезными болезнями.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – сегодняшняя акция в защиту 31-й статьи Конституции России. Это акция всероссийская. Мы ожидаем прямых включений из Петербурга, из Москвы, из других городов. Мы расскажем подробно о том, как проходит эта акция и кто намерен и не намерен участвовать в ней сегодня, через два дня после трагической событий в Москве. Итак, мы продолжим нашу программу сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Взрывы в Кизляре. Теракты в России продолжаются.
Комментарии экспертов.
Британский эксперт о шахидах и шахидках.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев о несуществующем государстве.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.